«Нас набрасывают одеяло»,
— заключил за нее Пол.
«С достаточным количеством патрулей»,
— вмешался Стилгар.
«Мы сможем помешать».
«Мы ничему не помешаем», — возразила ему Алия. Ей не нравилось, как действует мозг Стилгара. Он сузил свой кругозор, ограничившись самым очевидным. Это был уже не тот Стилгар, каким она его помнила.
«Мы должны считаться с той возможностью, что они раздобудут червя», — сказал Пол. «Но еще вопрос, смогут ли они начать меланжевый цикл на другой планете. Для этого мало иметь червя».
Стилгар переводил взгляд с брата на сестру. Жизнь в Сьетче обучила его экологии, и он понял, о чем они говорят. Плененный червь сможет жить только в аракисских условиях. Песчаный планктон, маленькие создатели и так далее. Затруднения перед Союзом огромные, но разрешимые. Стилгара больше беспокоило другое. Он спросил.
«Значит, ваша способность к предвидению не помогла обнаружить Союз за работой?»
«Проклятье!» — взорвался Пол. Алия изучала Стилгара, понимая, какие мысли возникают в его мозгу. Мысли о магии. Подсмотреть будущее значит украсть мистический огонь от священного костра. В этом была притягательная опасность. Опасность найденных и потерянных душ. Но Стилгар начал ощущать присутствие и других. Может быть, более могущественных сил за невидимым горизонтом. Его королева-колдунья и его друг-волшебник проявили опасную слабость. «Стилгар», — сказала Алия, пытаясь ему помочь. «Ты стоишь во враге между двумя берегами. Я стою на вершине. Я вижу то, чего не видишь ты. И среди прочего я вижу горы, скрывающие дали».
«Есть вещи, скрытые для вас», — сказал Стилгар. «Вы это сами не раз говорили».
«Любая способность имеет свои границы».
«Но опасность может прийти из-за гор», — спросил Стилгар.
«Что-то в этом роде», — подтвердила Алия. Стилгар кивнул, задержав взгляд на лице Пола.
«То, что приходит из-за гор, должно пересечь дюны».
Глава 9. Самая опасная игра во Вселенной – править на основе предсказаний Оракула. Мы не считаем себя достаточно мудрыми, чтобы играть в эту игру. Меры, которые мы применяем, только приближаются к правлению. Для наших целей мы заимствуем определение Бене Джессерит, согласно которому различные планеты есть генные бассейны, источники обучающихся и обучаемых, источники возможного. Наша цель – не править, но закрыть эти генные бассейны, учиться освобождаться от всех ограничений, наложенных на нас дисциплиной и правительством. Оргия как орудие правления. Руководство для рулевых. Глава 3.
«Здесь погиб ваш отец?»
— спросил Адрик, указывая на жемчужный замок на рельефной карте, украшающей стену приемной Пола.
«Здесь его рака», — ответил Пол. «Мой отец умер в плену на фрегате Харконина». «О да, теперь я припоминаю», — сказал Адрик. «Я слышал об убийстве старого барона Харконина, его смертельного врага».
Адрик перевернулся в оранжевом газе, взглянул на Пола, одиноко сидевшего на длинном диване. Он надеялся, что сумел скрыть тот ужас, который вызывают у него такие маленькие помещения.
«Моя сестра убил оборона», — сухо отозвался Пол. «Как раз перед битвой на Аракисе». «Зачем?» — подумал он. «Рыба-человек тревожит старые раны в такое время и в таком месте».
Рулевой, казалось, с трудом сдерживает беспокойство. Взгляд его крошечных глазок метался по комнате, спрашивая, измеряя. Единственный помощник, который сопровождал его, сидел в стороне, вблизи от линии стражников, слева от Пола. Помощник беспокоил Пола. Массивный, с толстой шеей и тупым, невыразительным лицом. Он только что вошел в комнату, потащил бак с Адриком и теперь сидел, опустив руки и расслабившись. «Скайтейл», — звал его Адрик. «Скайтейл — помощник». Внешность помощника кричала о глупости, но глаза выдавали его. Они смеялись над всем, что видели.
«Вашей возлюбленной как будто понравилось представление лицевых танцоров», — говорил Адрик. «Я рад, что смог доставить ей это маленькое удовольствие. Особенно я радовался ее реакции, когда ее внешность повторили одновременно все члены труппы».
«Разве это не предостережение представителей Союза, приносящих дары?» — спросил Пол. Ему припомнилось представление, которое они давали здесь, в Большом зале. Танцоры появились в костюмах и гриме Тарота Дюны. Последовал парад правителей, короли и императоры. Будто лица на монетах, официальные и резко очерченные, но забавно подвижные. А чего стоили такие шутки, как имитация собственного лица и тела Пола? Чани вздрогнула. Стилгар что-то проворчал, в то время как остальные смеялись.
«Но у наших даров самые добрые намерения», — возразил Адрик. «Как можете вы быть добры?» — спросил Пол. «Кхола, которого вы дали нам, считает, что он предназначен для нашего уничтожения». «Вашего уничтожения, сир?» — недоверчиво переспросил Адрик. «Разве можно уничтожить Бога?»
Стилгар, вошедший одновременно с его последними словами, остановился и посмотрел на охранников. Они находились гораздо дальше от Пола, чем это можно было допустить. Он гневно приказал им приблизиться.
«Все в порядке, Стил», —
сказал Пол, подняв руку.
«Просто дружеское обсуждение. Передвинь бак с послом к краю дивана».
Стилгар, взвесив приказ, решил, что в этом случае бак с послом Союза окажется между Полом и помощником Адрика. Пожалуй, слишком близко к Полу. Но...
«Все в порядке, Стил», —
повторил Пол и сделал знак рукой, обязывающий немедленно исполнить приказ. Стилгар с очевидной неохотой подтолкнул бак ближе к Полу. Ему не нравился ни сам бак, ни исходящий от него густой запах меланжа. Он занял позицию у угла бака под приспособлением, с помощью которого рулевой говорил.
«Нельзя убить Бога», —
повторил Пол.
«Это чрезвычайно интересно». «Но кто говорит, что я Бог?» «Те, кто поклоняется вам», —
ответил Адрик, указывая глазами на Стилгара.
«А вы в это верите?» — спросил Пол. «То, во что я верю, не имеет значения, сир. Большинство наблюдателей согласны в том, что вы позволяете делать из себя Бога. А может ли смертный проделать это безнаказанно для себя?»
Пол изучал посла. Отвратительное создание, но умное. Этот же вопрос сам Пол задавал себе неоднократно. Но он видел достаточно временных линий, чтобы знать о существовании гораздо более худших возможностей, чем собственное обожествление. Для рулевого же такое направление размышлений неведомо.
Интересно, почему Адрик задал этот вопрос? Чего он рассчитывал добиться такой дерзостью?
Мысли Пола неслись все быстрее.
Щелк! За этим ходом должен стоять союз с Тлейлаксом. Щелк! Последняя победа джихада на Сембу должна была ускорить действия Адрика. Щелк! Здесь чувствуется и рука Бенеджа Сырит. Щелк! Процесс, включающий обработку тысяч обрывков информации, прервался в его компьютерном мозгу. На все потребовалось не больше 3 секунд.
«Рулевой сомневается в руководящей роли предвидения?»
— спросил Пол, переводя Адрика на уязвимую почву. Это встревожило рулевого, но он умело скрыл беспокойство, произнеся нечто похожее на длинное извинение.
«Ни один разумный человек не станет оспаривать возможности предвидения, сир. С самых древних времен люди знали о видениях оракулов. Эти видения запутывают нас, когда мы меньше всего об этом подозреваем. К счастью, в нашей Вселенной есть иные силы». «Более могущественные, чем предвидение?» —
продолжал наступление Пол.
«Если бы существовало только предвидение, сир, оно бы самоуничтожилось. Ничего, кроме предвидения? К чему оно тогда прилагалось бы, кроме собственных движений?» «Всегда существует еще конкретная ситуация и человеческая интуиция», — примирительно сказал Пол. «В лучшем случае предвидение слишком ненадежно», — сказал Адрик. «Даже если оно не смешивается с галлюцинациями».
«Неужели мое предвидение только галлюцинация?» — спросил Пол с притворной грустью в голосе.
«Или вы считаете, что галлюцинируют мои приверженцы?»
Стилгар, чувствуя нарастающее напряжение, подошел ближе к Полу, внимательно вглядываясь в извивающегося в баке посла Союза.
«Вы искажаете мои слова, сир»,
— возразил Адриан Странная. Приглушенная ярость звучала в его голосе.
«Они не посмеют», — сказал себе Пол и оглянулся на охрану. «Если только они не подкупили моих стражей». «Но вы обвинили меня в том, что я сознательно организовал заговор, чтобы превратить себя в Бога»,
— сказал Пол так тихо, что его могли слышать только Стилгар и Адрик.
«Я неудачно выразился, милорд», —
сказал Адрик извиняющимся тоном.
«Это было не случайно», — возразил Пол. «Ваши слова означают, что вы ожидаете от меня худшего».
Адрик изогнул шею и покосился с опаской на Стилгара.
«Люди всегда ожидают худшего от сильных мира сего, сир. Давно уже сказано, что они открывают лишь те свои пороки, которые способствуют увеличению их популярности».
По лицу Стилгара пробежала тень, Пол, не оборачиваясь, ощутил его гнев. Как смеет этот рулевой разговаривать с Муаддибом в таком непочтительном тоне?
«Вы, конечно, шутите», —
сказал Пол.
«Это не шутки, сир».
У Пола пересохло во рту. Ему вдруг показалось, что в комнате слишком много людей, что воздух, которым он дышит, прошел уже через множество легких. Запах меланжа, исходивший от бака Адрика, сделался невыносимым. В нем появилось что-то угрожающее.
«И кто же, по-вашему, участвует со мной в этом заговоре?»
— внезапно спросил Пол.
«Вы имеете в виду Квизарат?»
Адрик вздрогнул, всколыхнув облако оранжевого газа. Казалось, он больше не замечает Стилгара, хотя тот продолжал пристально наблюдать за ним.
«Вы полагаете, что миссионеры святых орденов, все без исключения, во время молитв лицемерят?»
— допытывался Пол.
«Это определяется мерой их личной откровенности и зависит от их искренности»,
— ответил Адрик. Стилгар потянулся рукой к крестножу. Пол покачал головой и сказал.
«Значит, вы обвиняете меня в неискренности?» «Обвинять? Неподходящее слово, сир.
Какое, однако, храброе существо, подумал Пол и сказал.
Во всяком случае, вы утверждаете, что я и мои епископы — разбойники, жаждущие власти.
Власти, сир?
Адрик снова взглянул на Стилгера.
Но власть стремится изолировать тех, у кого ее слишком много. Постепенно они утрачивают связи с реальностью и гибнут.
«Милорд», — проворчал Стилгер,
— «бывало, что вы раньше приказывали казнить и за меньшую вину».
«Да», — согласился Пол,
— «но ведь он посол Союза. Он обвинил вас в обмане».
«Ход его мысли интересует меня, Стил», — сказал Пол.
«Сдержи свой гнев, но будь наготове».
«Как прикажет Муаддиб».
«Скажите мне, рулевой», —
продолжал Пол.
«Как можем мы поддерживать этот гипотетический обман в таких гигантских пределах пространства и времени, не имея возможности следить за каждым миссионером, проверять каждую оценку проповеди квизарата в храмах?»
«Что значит для вас время?» —
возразил Адрик. Стилгар нахмурился в очевидном замешательстве. Муаддиб часто говорил, что видит сквозь вуаль времени. «Что имеет в виду этот рулевой?» — подумал старый свободный.
«Разве в структуре такого обмана не обнаружились бы дыры?» — спросил Пол. «Разногласия, споры, сомнения, признание вины. Обман не смог бы удержать все это».
«То, чего не может скрыть религия, скроет правительство», — ответил Адрик.
«Вы проверяете границы моего терпения?»
«Неужели в споре я перешел границы?»
«Он хочет, чтобы мы его убили?» — недоумевал Пол.
«Неужели Адрик предлагает себя в качестве жертвы?»
«Мне импонирует ваш циничный подход», —
сказал Пол, чтобы испытать его.
«Вы, очевидно, обучены всем лицевым трюкам. Вы владеете двойными значениями слов. Язык для вас — оружие. И теперь вы проверяете мое вооружение».
«Циничный подход?»
— улыбнулся Адрик.
«Известно, что правители циничны всегда, когда дело касается религии. Религия тоже оружие. И какое? Особенно если религия становится во главе государства».
Пол почувствовал, как внутри у него все замерло. «Осторожнее!» Помнит ли Адрик, с кем он говорит? Глубокомысленный, понимающий тон, слова, полные скрытых значений, саркастические намеки на общие тайны. Он всячески дает понять, что они с императором — два мудреца, существа с широким кругозором, которые понимают то, чего не дано понять другим. Шокированный его манерой, Пол вдруг понял, что не он сам является главным его адресатом. Чудовище, посетившее его дворец, обращалось главным образом к остальным, к Стилгару, к охранникам, может быть, даже к помощнику Скайтейлу.
«Божья благодать сама снизошла до меня»,
— заметил Пол.
«Я не искал ее».
И он подумал, ну и пусть этот человек-рыба считает себя победителем в нашем словесном поединке.
«Почему же вы не отреклись от нее, сир?»
— спросил Адрик.
«Из-за моей сестры Алии»,
— ответил Пол, внимательно наблюдая за Адриком.
«Она богиня. Позвольте посоветовать вам быть осторожным во всем, что касается Алии, иначе она убьет вас своим взглядом».
Насмешливое выражение, начавшее вырисовываться на лице Адрика, сменилось выражением шока.
«Я говорю абсолютно серьезно», —
добавил Пол, видя, что замешательство посла усиливается. Стилгар кивнул. Упавшим голосом Адрик сказал.
«Вы ставите под сомнение мою уверенность в вас, сир.
Несомненно, таково и было ваше намерение.
«Оставьте в покое мои намерения», — отрезал Пол и дал знак Стилгеру, что аудиенция закончена. В ответ на вопросительный взгляд Стилгера, нужно ли убить Адрика, Пол рукой просигналил «не нужно» и повторил повелительный жест, чтобы Стилгер беспрекословно подчинился. Скайтейл, помощник Адрика, взялся за задний край бака и потащил его к двери. Оказавшись напротив Пола, он остановился, обратил к Полу смеющийся взгляд и спросил.
«Если позволите, милорд». «В чем дело?» — спросил Пол, видя, что Стилгер придвинулся ближе, готовясь отразить новую угрозу.
«Некоторые считают,
— сказал Скайтейл,
— что люди жаждут императорской власти, потому что пространство бесконечно. Для них, разобщенных, одиноких людей, император — символ определенности. Они могут повернуться к нему и сказать: «Смотри, вот он! Он связывает нас воедино».
«Возможно, религия служит той же цели, милорд?»
Скайтейл не без приятности кивнул Полу и потянул бак. Они выбрались из зала. Причем Адрик безвольно висел в своем газе, закрыв глаза. Казалось, вся нервная энергия рулевого истощилась в споре.
Пол смотрел вслед волочившему ноги Скайтейлу, раздумывая над его словами.
«Странный тип этот Скайтейл», — подумал он. Говорят, он изучал флюиды многих людей. Как будто вся его генная наследственность лежала на поверхности кожи.
«Странно»,
— проговорил Стилгар, не обращаясь никому в отдельности. Как только стражник закрыл дверь,